Свобода в Москве 17 часов 7 минут.
На волнах радио «Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Паде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Этот час мы начнем с обозрения Елены Фанайловой «Книжный угол». Речь пойдет о книге «Последний романтик». Кинокритики Андрей и Елена Плахова рассказали в ней о финском режиссере Аки Каурисмяки, об одном из последних бескомпромиссных гениев мирового артхауса. Книга вышла в серии «Кинотексты» издательства НЛО, и выход ее приурочен премьере последнего фильма Каурисмяки в России.
Далее программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Разговор пойдет о чрезвычайно серьезной проблеме – семейном насилии в русском фольклоре.
Ну, я бы даже сказала, что эта проблема жутковатая. Но, как выясняется, именно такие песни помогали решать многие реальные бытовые проблемы. Впрочем, подробнее об этом через 9 минут.
Тема мужского и женского будет продолжена во второй половине часа в передаче о русском языке от А до Я. Ее подготовила Лиля Павлева. Как правильно сказать о женщине? Корреспондент или корреспондентка, поэт или поэтесса?
Да, тема у Лили сегодня не только непростая, но и достаточно болезненная. Во всяком случае, для феминисток точно.
Также и во второй половине часа пойдет речь о спортсменах и спортсменках. Программа «Презент Плюс» посвящена итогу теннисным турнирам в Мадриде и Шанхае.
А в конце часа передача «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по столице Франции и расскажет о русской кухне и о русских продуктовых магазинах Парижа.
Итак, минут через 8 программа «Мужчина и женщина».
А сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Аки Каурисмяки, режиссер в 2000-е годы, отвечающий не только за финское, но и вместе со своими товарищами Джимом Джармушем и Кеном Лоучем за все независимое кино. Книга Андрея и Елены Плаховых называется «Последний романтик», говорит Андрей Плахов.
Очень много было всяких, как это теперь говорят, слоганов, или как можно было обозначить дефиниции, как обозначить Аки Каурисмяки, вот его природу как человека и художника. Его называют там Бергманом эпохи постмодерна, гениальным минималистом, например, и так далее, и так далее. Но мы решили такое принять определение наиболее простое, и, по-моему, все-таки оно довольно точное. Он действительно романтик, несмотря на свой скепсис и даже цинизм, в чем его иногда упрекали. Последний романтик, потому что романтиков уже действительно остается очень мало в кинематографе. И сам тот тип кинематографа, который делает Аки Каурисмяки, он сегодня выглядит уже ностальгическим, как будто относящимся к прошлому, даже если он говорит о сегодняшнем дне. Такая вот романтическая грусть и тоска по какой-то ушедшей эпохе, которая уже не вернется, и в то же время умение быть современным, сопричастным этой эпохе, отличает Аки Каурисмяки как художника. Поэтому мы его назвали последним романтиком.
Андрей, вы знаком с ним лично?
Да, я знаком с ним лично. Я и Елена Плахова, и мы провели довольно много времени вместе и обсуждали разные проблемы кинематографические и жизненные. Поэтому мы смогли почувствовать его как человека и как бы как персонажа собственных фильмов, потому что, общаясь с ним, ты чувствуешь себя как будто бы внутри его фильма. И, конечно, плюсы какие-то профессиональные вещи, которые, безусловно, были важны для понимания, для контекста его творчества.
Я бы сказала, что послевкусие, которое оставляют у фильма и которое заставляет думать о нем как о человеке, это персонаж, напоминающий Чарльза Буковски, может быть, чем-то.
Ну, в какой-то степени, да, вот, но в то же время у него абсолютно не проходят через его фильмы какие-то мотивы эротизм, которые, скажем, присущи Буковскому. Да, алкоголизм, безусловно, некоторое такое циническое восприятие окружающей действительности, через которое на самом деле, ну, очень часто говорят, что цинизм – это как бы оболочка, внешняя оболочка романтизма как раз, или защитная какая-то корка. Это, правда, их сближает. Но все-таки во многом, конечно, они разные, и вообще он ни на кого не похож. Он абсолютно самобытен, и при этом он очень близок к нам, вот русским, по какому-то своему душевному складу. Может быть, потому что у него еще есть и русские корни.
О каждом из 20 фильмов Аки Каурисмяки в книге Плаховых есть отдельная глава, написанная и о последней ленте «Огни городских окраин», которая только что вышла в российский прокат, говорит Андрей Плахов.
Последняя картина очень печальная, очень пессимистичная. Там в конце есть такая условная нота надежды, но очень условная. В этом фильме совершенно нет вот того сухого, невозмутимого юмора, который все-таки все предыдущие фильмы Бесмяки даже трагически делал в каком-то смысле комедиями. Об этом фильме этого уже никак не скажешь, и это, пожалуй, трагедия, которой Аки Курисмяки пришел на данном этапе своего творчества, к этому трагическому восприятию мира. Даже он сказал о том, что он хочет на этом остановиться и поставить точку, по крайней мере, временную или многоточие в своей карьере, и не делать больше в ближайшее время фильмов. Его восприятие действительности становится действительно все более мрачным и трагическим по сравнению с теми временами, когда он был молод и все-таки еще полон надежд. То есть романтизм остается, но это уже трагический романтизм.
Для Андрея Плахова и Елены Плаховой важна русская тема в творчестве Аки Курисмяки. Например, то, что первой работой финского режиссера была экранизация «Преступления и наказания» Достоевского. Критики называют режиссера гордым финном со славянской душой. Фильм «Огни городских окраин» начинается разговором трех русских забулдык о Достоевском, Пушкине и Гоголе. Кинокритик Зара Абдулаева видит в последнем фильме Курисмяки американские параллели.
Вчера я прочла рецензию «Либерасьон», где автор пишет о том, что это брессоновское влияние тут ощутимо. И, конечно, Курисмяки очень любит Брессона. И говорит о том, что вот только вы никогда не задавайте на улице вопрос, чья это собака, которая хочет пить. А по сюжету этого фильма герой спрашивает у девочки, чья это собака, она говорит, что там гангстер в кафе, и потом избивают этого героя. Так вот, я знаю, чья это собака. Это собака из «Пса-призрака» Джармуша. Масса нюансов и масса отсылок деликатнейших в этом фильме. Это собака, которой собак очень много в фильмах Курисмяки, но здесь она спасает и находится рядом с героем фильма в финале. Дело в том, что такой омаж еще и такому независимому американскому кино, хотя он недавно отказался получать «Оскары» из-за американских политиков и прочее, потому что в этом фильме угадывается еще влияние замечательного художника Эдварда Хоппера. Вот так как он снимал в свое время «Нью-Йорк», «Город одиноких», «Город некрасивый» и «Изумительный при этом», город освещенный, где очень мало людей, сквозь окна кафе. Вот у Курисмяки впервые так снят город и пространство, и одинокие люди в этом кафе.
Кинокритик Зара Абдулаева продолжает говорить о книге своих коллег Елены и Андрея Плаховых «Последний романтик».
Я бы назвала не книгу, а Курисмяки последним или предпоследним лучшим идеалистом, потому что, несмотря на его иронию, мудрость и момент понимания депрессивности, которая простым людям не менее свойственна, чем каким-нибудь культурным персонажам, не говоря об интеллектуалах и так далее. Вот это такая чуткость, не только человеческая, но и художественная. Она, конечно, предполагает идеализм по отношению к человеку, в котором никак Курисмяки никогда не обольщается. И тем не менее этот идеализм позволяет продолжать делать свое дело, даже если он в какие-то минуты хочет заняться чем-то другим. Поэтому предпоследний идеалист и один из последних независимых художников. Картины его надо смотреть, хотя считается, что он режиссер для киноманов, и это правда, потому что его мало знают, ну и так далее. И вот однажды в Московском фестивале был показан еще до проката его предыдущий фильм «Человек без прошлого». Более обольстительный, чем эта картина. Я не сравниваю, что лучше, что хуже. Это одинаково выдающееся кино, на мой взгляд. Вот говорят, что да, это правда, что он такой минималист, что мне на что особенно смотреть, что они такие замедленные, что они такие неэффектные, а мы привыкли как бы к другому монтажу. Все это правда. Но попасть в ту Курисмяки, попасть вот в это пространство уже исчезающее, не потому что мало гениальных режиссеров, не потому что мы живем, он показывает себя старые машины, а мы живем с новыми, в современной истории всегда включает как бы вещи из прошлого, а потому что это та необходимая, но не пищевая добавка, без которой невозможно существовать биологически, а не только интеллектуально, художественно, культурно и так далее, и так далее. Потребность в таком искусстве восполняет какие-то недостатки чисто физиологические, биологические. Я тем самым не унижаю Курисмяки, а наоборот, всячески признаюсь в любви.
На волнах Радио Свобода прозвучал очередной выпуск обозрения «Книжный угол», который подготовила Елена Фанайлова.
Сегодня в 22 часа 7 минут после выпуска новостей повтор программы «Свободная тема». Мы поговорим об ограничении прав иностранцев на работу в России. В гостях у Радио «Свобода» заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин, депутат Госдумы России Андрей Савельев. Киев, главный редактор афганской газеты «Навидерус» Фарух Фарда и студенты столичных вузов. Ведущий Карен Агамиров, а следующий повтор программы в понедельник в 2 часа ночи.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит программа Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Тема сегодняшней программы – семейное насилие в русском фольклоре. Принято думать, будто в песенном творчестве любого народа лучше всего отражаются его национальные особенности. И с этой точки зрения русская традиция может показаться одной из самых интересных. Если внимательно вслушиваться в веселые плясовые песни, то окажется, что содержание их мрачно и драматично до чрезвычайности. Другое дело, что с настоящим аутентичным исполнением знакомы лишь немногие, в том числе собиратели, фольклористы. И я попросила Елену Миненок, сотрудника Института мировой литературы Российской академии наук, рассказать, почему в русских народных песнях присутствует так много насилия.
Когда еще была студенткой Московского университета, и мы ездили в экспедицию, меня очень поразил тот факт, что в Калужской области, вообще на юго-западе России, плясовые песни имеют такие жуткие тексты. Там не стук стучит, там не грю грючит, мужу научит. И она кричит вначале: «Свекор, батюшка, отними меня». А свекор говорит: «Надо больше бить». Потом она говорит: «Свекровь, матушка, отними меня». А свекровь говорит: «Надо больше бить». «Надо больше бить и жену учить». А муж говорит: «Надо шкуру спустить». Она говорит: «Шкура волочится, а гулять хочется». И вот это исполняется на такие очень веселые, радостные мотивы под пляску. Мне показалось вначале, что какой-то продуктивный путь — это говорить с людьми об этом. Марья Ивановна, ну вот смотрите, к утру мое тело как чугун почернело. А это вот было так. И практически все говорят: да, конечно, в семейной жизни все бывает, что такого, как бы ничего страшного, уже я не убил. Конечно, домашнее насилие имело место, но это не было в таких страшных формах, как это изображается в фольклоре. Такие ситуации очень часто попадали в баллады. Добрый молодец вел коня поить, а ревнивый муж вел жену топить. Или расскажу вам историю, как жена мужа зарезала, она резать его не зарезала, она ножичком его прикалывала, гробовой доской накладывала, желтым песком призасыпывала. То есть почему же в форме плясовых? Ну, неужели нет сюжетов повеселее, то чтобы плясать? Мне кажется, что одна из функций вот этих плясовых песен веселых была показать: вот вам ситуация, которая не должно быть. И мы над этим смеемся. Мы под это танцуем, мы не боимся этой ситуации. Мы ее высмеиваем. То есть через веселье, через смех в народной традиции отрицается такая семейная ситуация. Это как-то объясняет избыточность вот таких плясовых песен на очень жуткие сюжеты.
Рассказывает Елена Миненок.
В некоторых статьях высказана была идея, что, как правило, такое семейное насилие возникает в неравных браках. Муж старый, ах ты старый, с бородой, суну тебя в прорубь головой, тебя раки съедят и так далее. Или ситуация неравного брака: муж пьяница, я тебя все время вижу в кабаке с бутылкой в руке, и ты пропил мои шали, пропил мое приданое. Но тем не менее существует очень много песен, где на первый взгляд нет никакого неравенства. Конечно, в фольклоре проигрывалось огромное количество сценариев. Абсолютно любой тип взаимоотношений можно найти в песнях. И еще один очень важный момент — то, что все-таки пение и речь – это две совершенно разных сферы. И очень часто то, о чем люди не могли говорить вслух, они об этом пели. И мои лучшие исполнители очень часто говорили о том, что да, в семейных отношениях не все бывает гладко. Потом надо же помнить, что классическая ситуация, что жена уходила в дом мужа, она жила со свекровью, свекром, половками, деверями и так далее, всей роднёй мужа. То есть нельзя сказать все, что думаешь о них. Об этом можно спеть. И вот песня в этом отношении служила таким очень важным психотерапевтическим средством. Я не могу об этом сказать, но я об этом спою. Я об этом спою не тихо в уголок сама про себя, а спою публично, потому что народная песня всегда исполняется хором. То есть сольное пение вообще в русской культуре — это такое дефектное пение. Значит, я публично спою о своей ситуации. И он, мой муж, будет знать, что я пою о своей доле. И пусть другие люди знают, как мне плохо там с ним жить. А наказать за это нельзя.
Так получается, что в русских народных песнях находят воплощение не только то, что бывает в реальности, но и то, чего быть не должно. Однако существует и обратная сторона. Фольклорные традиции также диктуют свою модель поведения. Об этом я попросила рассказать сотрудника Московского государственного университета Василия Копика.
Традиция, с одной стороны, выступает как модель программы жизни человека, но, с другой стороны, она отражает и разные варианты того, что бывало. Не обязательно, насколько это идеально с точки зрения моральной нормы. В шуточных песнях вообще же семейные отношения изображаются как неблагополучные. Речь в этих песнях идет о том, что брак был неудачен, и, соответственно, миленький худо любит, постелюшку не пускает, одеялышко не давает. Или же песни о том, что свекровь или свекор лютые притесняют, видят, чтобы муж ее бил. И есть среди них и шуточные, где старый муж, ну или просто нелюбимый муж, оказывается убит. Ну, например, песня шуточная, где женщина ходила по раменью, то есть по лесу, брала беременную каменью и положила, значит, старому мужу за пазуху, отнесла на Дунай, на него реку и, соответственно, воду спускает. И потом, зайдя на гору, смотрит, каково плывет мой старый муж. Оказывается, что он плохо плывет. То рука, то нога вверху, а все буйно, голова ко дну. И потом он из Дуная, из реки взмолился, то что ты вынь старика из воды, я тебе буду кланяться, я тебя буду слушаться, зубам буду пол скрести, бородой буду избу мести, рукам буду жар загребать, ногами детишек качать, по 3 утра не евши молоть, по 4 не обедывать. Такая шуточная песня, довольно распространенная.
Но это, как правило, жена изводит таким шуточным образом мужа, или бывает, что и муж жену?
Такие песни встречаются гораздо реже, как и вообще мужские песни, где главный герой – мужчина. Но есть и такие, там тоже, соответственно, посадившая в легкую лодочку, плавляет по реке нелюбимую жену и смотрит с горы, каково плавет, практически теми же словами, худая жена. Но некоторые из вариантов этой песни заканчиваются тем, что ему становится ее жалко, и он кричит ей, чтобы она вернулась, и, соответственно, к себе ворочает, потому что в традиционном обществе было такое представление, что жена не гусли, поиграв на стенку, не повесишь. Ну, это и по поводу и мужа тоже. Какой масол дали, такой век и грызи. Так что, с одной стороны, жалобы на то, что судьба плохая, но такое вот избавление разве что в мечтах. И вот как раз мечты, очевидно, и нашли выражение в подобных песнях. Ведь это не воспоминания каких-то реальных событий, а это находит в себе выход, какие-то негативные эмоции, но они в такой вот эстетизированной форме получают разрядку. То есть, по крайней мере, одна из функций, психологически компенсаторная.
Я помер совраил, дай на лавці лежить, Йогоженька совраилка по горілку біжить, Йогоженька совраилка по горілку біжить, і горілку несе, і музику веде, аж так я совраила, не боюсь я тебе, аж так я совраила, не боюсь я тебе, як до гробу йшла, та й посвакувала, а я з гробу йшла, та й маслякувала. А я в рогу йшла, дай маслякувала. Слава Богу, що помер.
На волнах Радио Свободы вы слушали программу «Мужчина и женщина». Ее подготовила и вела Тамара Леленкова. Да, интересно, народная психотерапия посредством песен.
Да почему бы нет? Ведь есть, насколько я знаю, целое направление в психотерапии, то есть лечение музыкой. И вот там народные песни и фольклор вообще используются весьма активно.
Но теперь нам пора перейти от фольклорных песен к более современным музыкальным темам, потому что на очереди у нас музыкальный календарь. Слово Александру Бараховскому.
Ближе к концу года начинаются многочисленные и разнообразные подведения итогов на предмет того, кто же в шоу-бизнесе самый-самый. Причем делается это не только по итогам года уходящего, но и по более масштабным периодам. Так в Великобритании составлен хит-парад самых успешных в финансовом смысле альбомов за последние 50 лет. Любопытно, что ни одной работы таких суперуспешных артистов, как, например, Sting, Bob Dylan и Rolling Stones, нет даже в первой сотне этого рейтинга. В то же время в нее вошло множество исполнителей, чьи имена сейчас вспоминаются с большим трудом. Наибольшее число альбомов в списке самых успешных за последние полвека у Робби Вильямса — целых 6. По 3 пластинки у Майкла Джексона, Селин Дион и группы Oasis. Тройка лидеров выглядит так. На 3-м месте альбом «What's the Story? Morning Glory» — Oasis. На 2-м — «Клуб одиноких сердец» сержанта Пеппера — Beatles. И возглавил хит-парад самых успешных альбомов за последние 50 лет в Великобритании сборник лучших песен группы Queen, изданный в 1981 году. За минувшие 25 лет на территории Объединенного Королевства эта работа разошлась тиражом в 5,4 миллиона экземпляров.
На волнах Радио Свобода в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
К словам Александра я бы добавил, что Queen не только самая финансово успешная группа, но и одна из самых разнообразных, что, возможно, и обусловило ее финансовый успех.
Сразу после краткой сводки новостей в нашем эфире «От та до я» передача о русском языке.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода в Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Во Вьетнаме завершился саммит Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Россия заключила с США двустороннее соглашение, дающее ей возможность присоединиться к Всемирной торговой организации. Грузия повторила, что наложит вето на вступление России в ВТО. Как сообщает агентство France Press, заместитель министра экономического развития Вахтанг Лежава заявил, что Грузия не воспользуется своим правом вето лишь в том случае, если Москва прекратит торговлю с Абхазией и Южной Осетией в обход Тбилиси. Соединенные Штаты снимают санкции, введенные против российской самолетостроительной компании «Сухой». Об этом президент США Джордж Буш проинформировал президента России Владимира Путина во время их встречи на саммите АТЭС. В Грозненском районе Чечни предотвращен взрыв 3 нефтяных скважин. Накануне в том же районе были подорваны 2 скважины. Пожар на одной из них продолжается до сих пор. В Чечне неизвестные обстреляли в субботу автомашину, в которой ехали родственники сотрудника антитеррористического центра. Погибли 3 человека. Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью при задержании находившегося в розыске уроженца Чечни Мавлади Байсарова, бывшего командира отряда «Горец». Прокуратура намерена проверить правомерность применения оружия сотрудниками милиции. В Ливане лидер радикальной группировки «Хезболлах» призвал своих сторонников быть готовыми выйти на демонстрации с требованием создания правительства национального единства. Шейх Хасан Насраллах заявил, что есть только 2 пути разрешить политический кризис в стране – создать такое правительство или объявить досрочные выборы. Это был краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода». Слушайте новости на волнах нашего радио.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем цикл воскресных передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут начнется спортивная программа «Прессинг плюс». Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» от А до Я, передача о русском языке. Слово нашей коллеге Лиле Парвелевой. Речь пойдет о такой непростой коллизии, как наименование лиц женского пола с существительными женского и мужского рода.
Общеизвестный факт. Марина Цветаева настаивала, чтобы ее называли не поэтесса, а поэт, смутив этим многие умы последующих поколений. Всякий раз, когда речь идет о женщине-литераторе, испытываешь сомнения, не обидится ли автор, если будут употреблены слова «поэтесса» или «писательница». Ловлю себя на том, что обычно представляюсь как корреспондент «Радио Свобода», а не корреспондентка. И вот еще наблюдение. Нормальное русское слово «продавщица» на наших глазах вымывается из языка. Присмотритесь, что написано на бейджиках у работников первого попавшегося универсама. Правильно, продавец Петрова, ну или Иванова. Как относиться к таким словоупотреблениям? Не нарушаются ли здесь нормы литературного языка? Об этом мы сегодня поговорим с Максимом Крангаузом, директором Института лингвистики РГГУ.
Нормы, конечно, не нарушаются, потому что в данном случае мы имеем дело с достаточно свободной и строго ненормированной областью. Другое дело, что именно в такого рода областях возможны различные стилистические и семантические эффекты, которые мы и наблюдаем. У слов вообще-то долгая память, и вот поэтесса действительно до сих пор, по-видимому, несет этот шлейф воспоминаний, восходящих Цветаевой. Поэтому называть женщину поэтессой я бы постерегся, если речь не идет о специфической женской поэзии.
А писательница?
Писательница, я думаю, что вот такой памяти не имеет. Другое дело, что здесь есть очень простая вещь, о которой надо сразу сказать. А дальше поговорить уже о каких-то индивидуальных особенностях разных слов, разных пар. Если мы говорим о паре типа продавец-продавщица, писатель-писательница, футболист-футболистка и так далее, то одно из этих слов является, как лингвисты говорят, немаркированным, то есть оно не несет никакого пола. Это слово футболист, это слово писатель и так далее.
То есть оно применимо,
оно может
к любому
применимо
полу?
К любому человеку, да, независимо от его пола. А второе слово из этой пары маркировано именно по женскому полу, то есть применимо только к женщине. И, конечно, когда мы используем это слово, возникает вопрос, почему нам важно подчеркнуть, что речь идет о женщине. Некоторые женщины на это обижаются, некоторые нет. Мне здесь трудно судить, потому что речь идет о психологическом эффекте. Поскольку я мужчина, я вот соответствующих эмоций просто не испытываю. Но действительно, почему, спрашивает женщина, когда меня называют по профессии, подчеркивают мой пол? И в этом смысле позиция Цветаевой совершенно понятна. Она профессионально поэт, и здесь нет речи о том, женщина она или мужчина. Так что этот вопрос встает, но при этом, мне кажется, что для большинства профессий он не так важен. Ну, большинство здесь трудно сказать, для многих профессий он не так важен. Назвать женщину, скажем, продавщицей или учительницей совершенно нормально. Более того, в каких-нибудь более или менее сентиментальных ситуациях, там, песня «Первая учительница», конечно, звучит лучше, чем «Первый учитель», если мы говорим о женщине. Здесь существенно еще вот это женское тепло.
Если я вас правильно поняла, получается, что в более официальных ситуациях предпочтительно не маркированное существительное, существительное мужского рода, а в более эмоциональных, наверное, уместнее употреблять все-таки женскую пару там, где она есть.
Если вы хотите рецепта, то я вам его в этой ситуации не дам. Что значит официальная ситуация? С экрана телевизора или по радио? Наверное, да. Мы говорим «народный учитель» или «народный артист». Хотя «народная артистка» тоже есть. Я бы сказал так, если мы говорим сугубо, о профессии, то уместнее, конечно, использовать вот этот нейтральный вариант. Но в некоторых ситуациях, когда пол почему-либо важен, а причины могут быть самые разнообразные, как действительно эмоциональные и положительные, так и иронические, скажем, то, что как шлейф следует за словом поэтесса, это не вполне поэт, а вот поэт-женщина, то действительно употребляются слова, маркированные по женскому полу. Но вообще-то, если мы внимательно посмотрим на слова, которые обозначают профессии, и не только профессии.
Статус, например.
Да, статус, многое другое. Возможность так или иначе назвать женщину, здесь очень много разного. Это довольно интересно. В некоторых некоторых ситуациях совершенно необъяснимо, почему нет женского варианта. Скажем, почему у нас нет слова «пешеходка». Казалось бы, ничего не мешает этому существованию. Иногда мешает существование такого квази-женского варианта. Например, есть слово «летчик» и есть слово «летчица». Есть слово «пилот», но слово «пилотка» в этом смысле нет. Потому что мешает существование русского слова «пилотка» как название
головного
шапочки.
Головного
убора. Да. Так что там есть очень много индивидуальных нюансов, даже если мы возьмем название спортсменов. Хотя женщины играют в футбол и хоккей сравнительно недавно, но слова «хоккеистка» и «футболистка» совершенно нормальны.
Наверное, здесь очень важно то, что слово сразу обозначает, о каком составе команды идет речь.
Да, потому что женщины, как правило, соревнуются с женщинами, а мужчины с мужчинами. И в этом смысле перестает быть нейтральным слово мужского рода – волейболист, футболист и так далее. Так что эти два слова удаляются друг от друга и становятся не нейтральным обозначением профессии или вида спорта, а именно обозначением профессии с соответствующим полом. Но если мы возьмем другой вид спорта – шахматы, там тоже название спортсмена – шахматист или шахматистка – абсолютно нейтральное. Но вот название звания шахматного – гроссмейстер – все-таки предпочитаем говорить в мужском роде. Гроссмейстер – ша звучит…
Вульгарно.
Это странновато, да. Отчасти это связано, с суффиксом «ш», который в свое время имел еще добавочное значение не соответствующий специалист женского пола, а «жена». Генеральша означает «жена генерала». В этом случае нейтральным названием для женщины будет тоже «генерал» в нашей армии. Я думаю, этого нет, но каких-то других вполне возможно.
Я думаю, что здесь нужно уточнить, что все эти генеральши и прокурорши, они возникли в XIX веке, когда женщины просто не могли занимать соответствующих должностей. У языка и не было нужды придумывать женские аналоги.
Конечно. Это именно так, и как раз это та область, где язык очень активно развивается. Дальнейшее развитие показывает, что иногда возникают аналоги женского пола, иногда соответствующее слово мужского рода используется для обоих полов, и не требуется подкрепление, ну, скажем, адвокат. Сейчас адвокаты женщины встречают достаточно часто, тем не менее адвокатша в таком смысле не употребляется.
Но при этом в разговорном языке таких форм очень много, врачиха, например. И, видимо, существует какая-то у языка потребность обозначать пол там, где даже в литературном языке нету этого варианта.
Это вопрос действительно такой очень тонкий. Я бы считал, что, скажем, врачиха и докторша более естественны. И это связано вот с тем, о чем я говорил вначале. Эти разговорные формы уместны как раз в эмоциональной ситуации. Совершенно очевидно, что доктор присутствует в ситуации для человека, но явно не столько профессиональной, сколько сложной жизненной. Назвать женщину врачихой или докторшей бывает важно, потому что это добавляет вот ту самую женскую положительную эмоцию, о которой мы говорили.
Простите, а как же тогда быть с разговорным вариантом от сокращенного «зам»? Смешное слово «замша». Тут ведь особой близости, как с врачами, эмоционально не существует. А тем не менее, вариант распространен.
Да, я, честно говоря, никогда не слышал.
Очень часто говорят.
Я бы считал, что «замша» – это скорее действительно языковая игра типа «пилотки». Здесь может быть такая профессиональная ирония. Корпоративный юмор. Вот суффикс «ша» всегда или почти всегда стилистически маркирован, то есть задает некоторое иногда фамильярное отношение, иногда домашнее, какое-то специальное. Возьмем слово «директор», который тоже в литературном языке используется только в мужском роде. Но, опять же, в таком служебном, фамильярном разговоре может быть сказано что-то вроде «а наша директорша то-то и то-то». Вот это придает некую фамильярность разговору, некоторую нестрогость, выход за сугубо профессиональные рамки. Интересно, что мы так говорим о маркированности женского пола и тем самым подтверждаем опасения феминисток, но, во-первых, язык развивается, а, во-вторых, есть и обратное движение, его, правда, меньше, но есть сугубо женские профессии, где иногда делаются попытки образовать соответствующую мужскую пару, ну, скажем, швея. Оказионально встречается неправильный швей. У Довлатова где-то там в записных книжках такое попадалось. Соответственно, для медсестры был создан довольно неуклюжий тоже медбрат.
А нет? Еще у меня есть любимый пример, очень неуклюжее слово «даяр».
Да-да-да, «даяр» – это такое советское слово, созданное в советские времена. Вот тоже попытка такого гендерного равенства в другом направлении – уравнять мужчин. Так что, конечно, исторически мы имеем дело с такими процессами в языке, обусловленными социально.
В конце нашего разговора с Максимом Крангаузом замечу, в русском языке существовал краткий период, когда наименования лиц женского пола существительными женского же рода были в чести.
поставленная в 20-е годы прошлого столетия политическая задача вовлечения женщин в трудовую деятельность привела к тому, что могли, к примеру, написать: «С докладом выступила ученая, на съезд приехала делегатка». Симптоматично в это время появились газеты с названиями «Женщина-пролетарка» и «Женщина-работница». Здесь избыточные формы, ведь слово «пролетарка» уже само по себе не оставляет сомнения, какой пол имеется в виду. В 30-е годы это явление уже сошло на нет.
Наша коллега Лиля Пальвелева представила передачу «От А до Я». Вот причудлива все-таки вещь языковая норма. Слово «автомобилистка» есть, а «пешеход» только в мужском роде существует. Слово «учительница» вполне нормально звучит, а «врачиха» все-таки грубовато.
А вот «повар» и «повариха» – женский вариант здесь тоже, на мой взгляд, выглядит более приземленно, особенно если говорить о парижских кулинарах и поварах. Примерно минут через 10 в эфире «Радио Свобода» нам об этом расскажет Дмитрий Савицкий в программе «Карт-бланш». Ее тема – русская кухня и русские продуктовые магазины в Париже до и после перестройки.
Ну а сейчас поговорим о теннисистах и теннисистках. В эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс». Сегодня мы обсудим итоговые теннисные турниры. Женский в Мадриде, который завершился в прошлое воскресенье, и мужской, который закончился в Шанхае сегодня. В студии «Радио Свобода» наш коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер. Рад, что Вероника сегодня подключилась к беседе о
теннисе. Я тоже очень рада. Дмитрий, можно ли сказать, что турниры выиграли действительно сильнейшие теннисисты Жюстин Айнен-Арден и Роджер Федерер?
О девушках разговор особый. Что касается мужчин, то, конечно же, да, Роджер уже на протяжении нескольких лет вне конкуренции. Вам бы очень, кстати, подошла фраза, которую сказал один мой товарищ: я очарован игрой Федерера. Вот так он сказал в отношении к Роджеру. Да, действительно, это сильнейший теннисист на данный момент, и он близок к тому, чтобы побить рекорды, установленные Беккером и Сампрасом, выиграть итоговый турнир пятый раз. То есть уже три титула имеет Федерер по итогам сезона, и четыре имеет титула Илья Настас, румынский теннисист, и вот третий титул у Роджера в прошлом сезоне. Я напомню, Федерер проиграл на турнире также в Шанхае в финальном поединке Давиду Налбандяну, так бы было бы 4. Ну, то есть, этот теннисист бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Давайте только взглянем на статистику этого сезона. 92 победы одержал швейцарский теннисист. И 5 поражений. Четырежды, причем он проиграл Надалю, один раз Энди Мюррею из Великобритании.
Дмитрий, ну все же я насчет женщин-то за них попробую вступиться. В прошлом году, если помните, мы с вами обсуждали эти итоговые турниры и пришли к выводу, что в конце сезона всем уже тяжело, никто играть не хочет, уже много травмированных и, соответственно, падает уровень турниров. На мой взгляд, в этот раз уровень женского турнира, который прошел в Мадриде, был вполне высоким, и состав финалисток тоже. Морис Мой и Айнен-Арден действительно две сильнейшие на этот момент, по крайней мере, по рейтингу, теннисистки, и финал между ними был очень интересный и такой боевой. Может быть, кстати, этому способствовало то, что Айнен-Арден почти 2 месяца отдыхала. Действительно, вам не показалось, что уровень вырос?
Мне сдается, что картинка принципиально не изменилась. По-прежнему уровень женского тенниса стоит на месте. Или даже, может быть, регрессирует женский теннис. Даже по сравнению с временами, когда на троне были сестры Уильямс, американки, которые сошли. Поскольку и Жюстин Айнен-Арден, и Ким Клейстерс, и та же Амели Морисмо, и та же Мария Шарапова на протяжении уже нескольких сезонов получают травмы и очень много времени пропускают. Из-за этого, естественно, они не могут в полной мере раскрыть свой потенциал. И лишь временами, только временами демонстрируют такой искрометный, действительно сильный теннис.
В этот раз в Мадриде участвовали из 8 теннисисток, было 4 россиянок. Конечно, трудно было предположить, что, скажем, Ирина Дементьева или травмированная тоже Надежда Петрова смогут претендовать на победу. Но вот про Шарапову-то как раз говорили, что она в прекрасной форме и разогналась к концу сезона, в ходе которого, напомню, она выиграла открытый чемпионат США. И были шансы у нее, мне кажется, на победу, но не сложилось. Тем не менее, она сейчас находится действительно на хорошем уровне.
Что касается результатов, безусловно, сезон она провела очень неплохой, выиграла второй в своей карьере турнир из серии «Большого шлема», попала на финальный турнир. Но вы правильно сказали, Алексей, она входит лишь в число сильнейших, она не сильнейшая теннисистка мира. ну, учитывая ее возраст, естественно, есть возможность, в конце концов, стать первой ракеткой мира Марии Шараповой, и учитывая то обстоятельство, что в будущем сезоне, например, сходит с дистанции в профессионального тенниса Ким Клейстерс, который завершает карьеру.
В этот раз не было на итоговом турнире ни одной представительницы США. Да, совершенно верно. Это показатель такой достаточно типичный, что ли, да, для мирового тенниса?
Да, кризис в американском женском теннисе, действительно, кризис, и это один из критериев мирового кризиса в женском теннисе. Совершенно верно. Нет ни сестер Уильямс, нет ни Дженнифер Каприати, которая тоже завершила карьеру, и нет Линдси Дэвенпорт.
Возвращаясь к мужскому турниру в Шанхае, все бы шло своим чередом, если бы в финале сыграли Надаль и Федерер, два действительно сильнейших теннисиста мира. Но вот вмешался Джеймс Блейк в их противостояние, а он как раз, этот американский теннисист, в последнее время очень прогрессировал. Он заслуженно вышел в финал?
Да, конечно, он блеснул в этом сезоне, Блейк, он показывал очень яркую игру, я видел несколько матчей с его участием. Началось все, насколько я помню, весной. Я видел, правда, выступление Блейка на американских состязаниях, это было чуть позже, летом уже, и мне показалось, что Блейк действительно вот в этом сезоне он проявил, раскрыл свой талант, свой потенциал в полной мере и совершенно заслуженно вышел в финал итогового турнира. Ну и там, естественно, совершенно заслуженно проиграл Роджеру Федереру. И надо, конечно, отметить Колю Давыденко, который, видите, такая преемственность в российском мужском теннисе, Евгений Кафельников, Марат Сафин, и вот теперь первая ракетка России Николай Давыденко, который по итогам года стал третьим в мировом рейтинг-листе.
А что бы вы сказали о его игре в течение года? Надо еще вспомнить, что сезон-то не завершен, скоро в начале декабря финал Кубка Дэвиса, сборная России как раз будет в нем играть.
Да, совершенно верно.
В целом, об игре Давыденко в течение сезона какие-то сдвиги положительные были, как я понял по вашим словам.
Ну вот критерий, которым можно определить игру Давыденко, это стабильность. Это очень стабильный теннисист, который играет без срывов, он психологически устойчив, и в игре он никогда не допускает откровенных срывов, то есть играет совершенно четко, по плану, наращивает. Но, может быть, это тактически как-то бесхитростно, то есть Николай стремится выиграть каждое очко, в отличие, скажем, от многих теннисистов, которые как бы заманивают иногда своего соперника, уступают сет, а в следующем одерживают победу, экономя силы, допустим. Вот Николай за этим не замечен, но, тем не менее, это приносит свои плоды, и вот статистика, например, выступление Давыденко в этом сезоне. Он одержал 68 побед при 28 поражениях. Это тоже лучшее, как у Федерера, его достижение в профессиональной карьере.
Ну, то есть он сыграл довольно много матчей.
Да, под 100 матчей в одиночном разряде.
Это серьезное напряжение.
Только, абсолютно.
Да, он же в паре еще выступает.
В паре выступают практически все тот же Федерер. Ну, правда, немного, конечно, он играет, но в паре тоже выступает.
Ну и в завершении два слова о дуэте, победившем в мужском итоговом турнире. Максим Мирный из Белоруссии и швед Йонас Бьёркман.
Да. Яркий очень действительно дуэт. Оба яркие теннисисты, что касается, конечно же, парного разряда. В свое время и Бьёркман, и Мирный неплохо выступали в одиночном разряде, но, учитывая возраст, а Бьёркман, если не ошибаюсь, 72-го года, уже, конечно же, в этом возрасте уже теннисисты переходят в пару. Но это действительно заслуженная победа Бьёркмана и Мирного.
Спасибо, Дмитрий. В программе «Прессинг плюс» участвовал наш коллега Дмитрий Морозов. Ну а всем, кто интересуется спортом, напомню, что сегодня в 22:07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Прессинг». Кроме того, на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии специалистов. Наш адрес – www.svobodanews.ru.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа «Карт-бланш». Париж, столица мировой кухни, привыкает ко вкусам новых обитателей российского происхождения.
Француз и борщ – сочетание сомнительное. Вот француз и икра – другое дело. Но русская диаспора всегда пыталась сохранить гастрономические традиции. И наш парижский коллега Дмитрий Савицкий пытается пунктирно проследить эволюцию вкусов.
Рад вас приветствовать на частотах свободы в Карт-Бланш. Сегодня вечером ко мне должен прийти мой старинный приятель Франсуа Экзавье с женой на ужин. Я собираюсь потушить утку либо с капустой, либо фруктами, а на гарнир подать гречневую кашу. А так как ни гречки, ни черного хлеба дома нет, я собираюсь отправиться на бульвар Монпарнас в русский магазин «Гастроном». А теперь немножко предыстории. Во времена доперестроечные в Париже конца 70-х и 80-х годов найти черный хлеб, настоящую селедку бочечного засола, квашеную капусту или огурцы а-ля рус было делом нелегким. Можно было, конечно, съездить в Море и там, на Рю де Розье, в древнем еврейском квартале, купить и черный хлеб, и огурцы, и капусту, и копчености. Заставить француза есть гречневую кашу в мои первые годы жизни в Париже было делом нелегким. Русская кухня, я понял, слишком тяжела, слишком много масла, слишком много сметаны. Когда я жил в Лос-Анджелесе, я ходил в Калифорнийский университет на стаж, который назывался Life Extension, где я и ознакомился с тем, как мы устроены, и понял древнюю истину. Ты то, что ты ешь. Заодно до меня дошло, что единственное наследство, которое я получил, это наследственный холестерин, с которым и пришлось бороться. Поэтому моя кухня, готовить я люблю, и готовить начал лет в 12-13 в Москве, кухня моя стала облегченной. Я перешел, так сказать, на Cuisine Russe version light. Ай. Перекресток. Окей. Полный вперед. Боже мой. Как люди водят машины. Хуже, чем я велосипед. Ну так вот, теперь я могу рассказать о том, что за кухня, русская кухня, существовала в Париже до перестройки. Главным признаком русских ресторанов была их дороговизна. Цены подчас были совершенно сумасшедшие. И, честно скажем, ничем не оправданные. В те времена я жил в чреве Парижа, и рядом с моим домом находился русский ресторан «Самовар». Как и в других русских ресторанах, в меню входили блюда к русской кухне, имеющие мало отношения. Например, блюда грузинские. Меню русских ресторанов в те времена я называл «борщ в присядку». Перестроечные годы лучшим магазином русских продуктов в Париже был, по традиции Советского Союза, закрытый магазин при полпредстве. Я посетил его, по-моему, два раза, дожидаясь в очереди, пока местная Клава или Маруся откроет лавочку. А это, конечно, было перемещением назад на несколько тысяч световых лет. Те же консервные банки, те же весы и те же разговорчики. Ну вот и цель моей прогулки – гастроном на бульваре Монпарнас. В Париже наших дней открыто три русских гастронома. И выбор здесь довольно обширный.
С чем сегодня пирожки у вас?
Совсем, значит, капуста.
Да.
Потом рис с грибами.
Угу.
Это у нас вишня.
С вишней?
С малиной, потом с яблоком.
Угу.
И с клюквой.
А что у вас больше всего покупают?
Очень хорошо у нас покупают икру красную, огурцы, селедку, гречневую.
Но это покупают русские или французы тоже?
Именно в этом магазине большая часть это французы.
А гречку покупают?
Да, вот именно поэтому первый раз они пробуют гречку, она им очень нравится, они потом возвращаются специально для них. На французском написано даже рецепт, как готовить.
Потрясающе. А из сладкого что-нибудь берут? У вас огромный выбор.
Из сладкого у нас часто конфеты, тем более, что у нас большой ассортимент на выбор по одной цене, поэтому шоколадные конфеты, карамели, пользуются спросом еще зефир, халва.
А что берут из напитков?
В первую очередь берут водку, пиво пользуется большим спросом, и на любителя, конечно, еще вино, грузинское вино, оно немножко отличается от нашего, особенно сладкое красное вино, вы не найдете во Франции, поэтому его покупают с удовольствием.
У вас много сортов водки? какая самая популярная?
Здесь, опять же, зависит от бюджета клиента, потому что есть очень хорошие водки класса люкс, как русский стандарт, империя, империал. Они пользуются хорошим спросом.
Какая это самая дорогая?
Самая дорогая у нас яйцо Фаберже, 1300, но это эксклюзивный вариант.
1300 евро?
Да, боже. Да. Но это эксклюзивный вариант, вы просто...
Интересно, от нее по-другому пьянеешь или так же, как от обыкновенной? Да, это, конечно, впечатляет. Ну и, само собой, целый район сушек, бубликов, овсяного печенья и каш. Перловка. Это то, что весьма-весьма трудно найти во Франции. Гречка, чудесная гречка. Вот. Огромный выбор конфет, халва. Ну и, конечно, всевозможные соления. Вот такой русский гастроном на радость... Тем, кто в Париже любит русскую кухню, или, по крайней мере, ее не забыл. Ну, а вот, конечно, мечта тех, кто любит пиво Вобла, 16 евро килограмм. Ну, я думаю, мне пора идти и платить за гречку. А матрешки не берут?
Берут, конечно, но... В принципе, в Париже есть магазины, которые ориентированы на сувениры. У нас же в основном журналы, газеты, кроссворды.
Ну, а раз берут журналы, вот я вижу «Кроссвордист» и прочие, да, значит, у вас все-таки какая-то колония русская недалеко живет где-то, да?
Я не могу сказать точно колонии, а русские клиенты, когда приходят, они берут. Естественно, французы не берут журнал. У нас еще большая коллекция DVD, если вы заметили.
А даже так, да?
Да, вот. Выбор около 200 фильмов. Естественно, да.
И покупают?
Конечно, покупают.
Замечательно. Отрывной календарь.
Да, отрывной календарь.
Его я не видел 30 лет, это точно.
Да?
В следующий раз куплю.
Извините, капусту вы будете?
Нет, я только эту возьму. Спасибо.
Ну, на этом я с вами прощаюсь, потому что мне нужно еще заскочить за вином и сыром. Так что до следующего уикенда, до следующей карт-бланш. Чао, бай-бай.
На волнах Радио Свобода прозвучала программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Ну, а к разговору о кулинарных традициях мы вернемся примерно через полтора часа в программе Александра Генниса «Колобок».
А в следующем часе программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Гость Виктора Шендеровича, кинорежиссер и сценарист Алексей Герман-старший. Программа Виктора Шендеровича «Все свободны» выйдет в эфир сразу после выпуска новостей. 18:07. Слушайте Радио Свобода.
Ядерные державы не дают другим странам производить ядерное топливо.
Одна из наших главных задач – выбить почву из-под ног экстремистов.
Четыре палестинские группировки пригрозили атаками на американских граждан и объекты США в автономии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кандидатов очень много, но многие из моих знакомых тянут с выбором до последней минуты и еще не знают, за кого проголосуют.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.